Министерство иностранных дел пишет им следующее. Речь идет о представителях российского народа, который никогда и нигде не вел войну против ислама. Один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Вы понимаете эту логику, Анатолий Иванович? Я лично отказываюсь ее понимать. Российское Министерство иностранных дел опускается до уровня невежественных террористов, пишет госпожа Исакова. Оно говорит их языком. Доводы нашего МИДа фактически оправдывают террористические акты в отношении граждан других стран, тех, что воевали с исламом и чьи граждане не являются мусульманами. Я, правда, не знаю страны, которая воевала бы или воюет с исламом. Вы захватили наших людей по ошибке. Вот что говорят российские чиновники бандитам. Это цинизм на высшем государственном уровне. Или вы знаете какие-нибудь другие слова, Анатолий Иванович? Спасибо за письмо, госпожа Исакова. Конечно, это цинизм, но и малограмотность. Это и есть то самое другое слово – малограмотность. В Министерстве иностранных дел России очень мало образованных людей, тогда как именно там их по традиции должно было бы быть больше, чем в любом другом ведомстве. Уровень образования высшего российского чиновничества очень низок и продолжает падать. Засилье молодых, самоуверенных невежд. Пожилые чиновники и чиновники-отставники, как золотой век, вспоминают советское время. В МИДе, в международных отделах ЦК, в идеологическом отделе были хорошо образованные люди. Они тоже были циники, для них тоже не было ничего святого. Они тоже могли бы послать такое обращение к террористам, но их образование хватило бы на то, чтобы засекретить его. Они знали бы, что открыто говорить такие вещи, значит действительно опускаться в Средневековье во времена крестовых походов, если уж говорить о войнах против ислама. Советское государство тоже по завету Ленина вело беспощадную войну с исламом, но и с христианством тоже, со всяким религиозным дурманом. Нынешнее российское государство подчеркивает свое родство с тем государством. В моде пропаганда всяческой преемственности. Старые песни о главном распеваются в полный голос. Мечтать о восстановлении исторической России не считается зазорным. Но тогда тем более следовало бы, по-моему, дважды подумать, прежде чем писать террористам, что россияне никогда не воевали с исламом. Террористы вряд ли способны вникнуть, где кончается СССР и начинается послесоветская Россия. Теперь расскажу вам, слушатели «Свободы», об одной своей переписке. Не так давно я огласил письмо господина Кожевникова из Москвы. Он высказывался за незамедлительное изгнание из Москвы всех нерусских. В связи с этим я заметил, что для такого дела в России должен измениться строй. Нынешнюю управляемую или суверенную демократию сменило бы что-то вроде фашизма с коммунизмом. Но при таком строе, как показал опыт, очень недалеко от голода. Такой строй был при Сталине, такой строй сегодня в Северной Корее. Пошел в гости с ночевкой, сообщай властям. Едешь в другой город – тоже. Заслушивание враждебных голосов – тюрьма. Все так зажато, что за последние годы от голода погибло более 2 миллионов человек при населении 22 миллиона. На грани голодной смерти еще больше 3 миллионов. К голоду подошло и в Советском Союзе в брежневское время, а режим-то был мягче сталинского. Короче, выселить всех нерусских из России можно, но что будут есть оставшиеся русские? В следующем письме господин Кожевников об отыскании и выселении всех нерусских из России уже не писал. Ограничился призывом срочно запретить всем иностранцам въезд и пребывание в России. Его слова. И с большим чувством говорил о превосходстве русских над народами Запада. Тогда я поинтересовался, почему в таком случае он этому самому Западу жалуется на руководство своей страны, которая не спешит закрывать ее от мира. «Уважаемый господин Стреляный», — ответил господин Кожевников, — «затрагиваемая мной тема очень серьезная, а вы надо мной смеетесь. На Западе хоть и выдумали право на свободу передвижения, но сами-то не дураки, чтобы придерживаться своих выдумок. А вот России навязывают это бредовое право, так как Запад хочет всех иммигрантов со своей шеи в Россию сплавить. Дескать, пропадай, Россия, выручай Европу. Западная эта идея близкая только кочевникам, да прочим цыганам. А вот русские люди все поголовно со мной согласны и высказываются за то, чтобы Россия взяла пример с Америки и с Европы и срочно ввела у себя жесточайший визовый режим, иначе всякий разномастный сброд, рассуждающий о свободе передвижения, заполонит Россию. Эфиопы должны жить в Эфиопии, монголы в Монголии, а русские в России. Человек должен жить там, где родился. Любить родину надо, а не шляться в чужие страны. Господин Стреляный, почему вы на америкашек работать стали? Наверное, они платят очень много. Но вы же умный человек, за словом в карман не полезете. В России денег гребли бы лопатой, а вот зачем-то связались с врагами родины. Я вам так скажу, родину ее любить надо взаимной любовью и служить ей верой и правдой, а не блядовать на стороне. «Причем здесь бредовая западная идея, дорогой господин Кожевников?» – спросил я его в свою очередь. Переписывались мы по электронной почте. «Эта идея, что ли, мешает вам и вашим согражданам, поголовно согласных с вами, делать то, что считаете нужным? Вам мешает ваше руководство, Путин мешает. Но почему вы жалуетесь на него мне, и меня же учите родину любить?» Дорогой Анатолий Иванович, читаю ответ господина Кожевникова на это мое письмо. Сообщаю вам, что вчера в Москве состоялся многотысячный митинг за запрет въезда и пребывания иностранцев в России. Вы думали, что я маргинальная личность, но, видимо, вы плохо знакомы с российской действительностью и не учли, что маргиналами в России являются жидомансонствующие демократы и либералы. Русский народ поголовно привержен великодержавности. На митинге получил листовку. Может быть, огласите ее в эфире. Еще Александр Невский предупреждал иностранцев. Не помню, как точно звучит его высказывание, но что-то вроде того, кто с метлой к нам придет, от метлы и погибнет. Или не с метлой, а еще с чем-то. Ну, это не важно с чем. Главное, что погибнет. С чем придет, от того и погибнет. В приложенной листовке говорится не о всякой иммиграции в Россию, а только о нелегальной, но тут же крупными буквами «Россия не для иностранцев». И вот я подошел к главному в нашей переписке. «Я понял, — пишет господин Кожевников, — что надоел вам до ужаса. Ладно, больше писать не буду. Все равно мы с вами друг друга не поймем. А вот Путина народ любит именно потому, что у Путина мозги на тех же самых частотах работают, что и у народа. Народ не обманешь, народ в нем своего нутром чувствует и жалеет его за вынужденную необходимость лукавить перед Западом. А вот вы, Анатолий Иванович, чуждый русскому народу элемент. Всего вам доброго, Анатолий Иванович. Здоровья вам, счастья и удачи». Прочитал я это письмо и представил себе такую картину. Красная площадь, Лобное место. На Лобном месте господин Кожевников и господин Путин с кнутом. Путин спрашивает: «Так ты, оказывается, очень даже хорошо понимаешь, почему я не могу исполнить твои предложения?» «Понимаю, Владимир Владимирович, ой, понимаю». «Повтори, что именно ты понимаешь?» «Я понимаю, что вам приходится оглядываться на Запад». «Стало быть, понимаешь и то, почему я тут с кнутом над тобою стою?» «Понимаю, батюшка. И готов пострадать?» «Готов. И что потом скажешь?» «Что нутром чую вас своего, жалею вас за вынужденную необходимость лукавить перед Западом и рад был помочь вам в этом неправославном деле». Такой мне представился разговор моего слушателя Кожевникова и Путина. Это, скажу вам, нечто даже не из сталинского времени, это что-то более древнее. Это как раз те времена, когда и было оно воздвигнуто, Лобное место. Спрошу вас прямо, господин Кожевников, так если вы понимаете, что любимый вами Путин при всем желании не сделает того, что вам хочется, что же вы шлете и шлете на радио «Свобода» свои письма, письма, которые позорят и Россию, и Путина? Ну, не любили бы вы Россию, не любили бы Путина, а то ведь обожаете и так ужасно их позорите. А все действительно очень серьезно. Русское население России неуклонно сокращается. Остановить сокращение вряд ли возможно. То, что будут хорошо платить за второго ребенка, что-то даст в нерусских районах страны. Да и то, сокращение рождаемости отмечается и там, хотя в меньшей мере. И так население сокращается и будет сокращаться. А пространства немеренные. Для полного освоения даже центральных областей там должно быть вдвое больше населения. У России есть только один источник пополнения рабочей силы – за граница. И в такой обстановке пропаганда настраивает Россию против всего мира. Это с одной стороны. А с другой – все минусы нелегальной иммиграции. Хотя какая нелегальная, если люди въезжают и оседают за взятки? В Россию из бывших советских республик переселяются самые сильные, разбитные. Кто поплоше, остаются по домам. С русскими так было в имперское время, в советское. К черту на кулички, в Туркестан или на Каспий отправлялся не всякий русский, а из русских русский, бойкий, отборный. На местных он смотрел так, как сегодня смотрит иной азербайджанец, что добрался до архангельской глухомани. Предвзятость с обеих сторон. Добавьте сюда базарную пропаганду. В расчете на 1000 человек приезжие совершают значительно меньше правонарушений, чем местные. Но статистику знает 10 человек в России, а миллионы уверены, что незваные гости только то и делают, что грабят, убивают, обвешивают. Так что клич «Россия для русских» может таки стать национальной идеей. Она может объединить миллионы, миллионы самоубийц. Они не думают о своей подлинной выгоде. Их выгода – выплеснуть наболевшие всю эту муть, а там хоть и помереть. И ведь будут помирать. Вот чего не хочет Путин. Он может думать, как они, но у него чуть-чуть шире кругозор. К вопросу о кругозоре прочитаю письмо из Израиля. «Шалом! Я получил в качестве спама, то есть мусора, письмо, которое, полагаю, интересно не только мне. Автор не знаком с социологией, поэтому и не может объяснить явления, которые его раздражают. Рост числа убийств, чучмеков в кавычках и прочих иноземцев в России говорит о том, что самооборона русских растет и в некоторых случаях переходит разумные пределы. Кто виноват в создавшемся положении? Власть. Только вождь может обеспечить сплочение общества. При Сталине сплочение было очень высоким, и нас не раздражали чучмеки, мы даже были готовы породниться с ними. Какое нам, евреям, дело до всего того, что изложено в прилагаемом письме? Законы социологии одни для всех. События в России – это модель того, что происходит у нас, и наоборот. Что же это за письмо, пришедшее на свободу из России через Израиль? Написал его сельский учитель Верещагин из Тамбовской области. И напечатано оно в газете «Советская Россия» в мае. Письмо большое, прочитаю из него чуть-чуть, не больше, чем нужно, чтобы слушатели составили себе общее представление. Все те, кто сейчас так стремится в Россию из стран СНГ, чего они хотят, спрашивает Верещагин. Недавно они хотели независимости. Они отстаивали ее против русских оккупантов, в кавычках. Они ее отстояли. Чего они хотят теперь? Почему они так стремятся на родину своих угнетателей? Почему не строят тот счастливый мир без русских захватчиков, о котором мечтали там, дома? Или они внезапно выяснили, что без захватчиков могут строить только зинданы и мечети? Но, простите, при чем тут мы? Надо же уважать их свободный выбор, сделанный в 90-х годах, и прямо на границе разворачивать обратно. А если им так нечего кушать, опять же, при чем тут мы? И при чем тут наши мальчишки, которым сейчас пытаются объяснить при помощи тюремных сроков, что надо делиться работой, девушками, жизненным пространством, наконец, с совершенно чужими и чуждыми им людьми? К ним автор относит и китайцев на Дальнем Востоке, приводя их древнее правило «поедать землю врага, как тутовый червь поедает листву». В этом письме содержится то, что можно назвать катехизисом растерянного и ожесточенного русского патриота. В нем несколько десятков положений, я выбрал 5. Первое. Мы говорили, не надо допускать в школу и вуз западные разработки. Нам ответили, мы берем самые лучшие. Получили падение уровня образования, оглупление молодежи, утерянный патриотизм. Мы говорили, не экспериментируйте с экономикой. Нам ответили, да все будет нормально. Получили нищету, разорение, пустыри на месте полей и развалины на месте заводов. Мы говорили, не возводите во главу угла деньги. Нам ответили, частная собственность священна. Получили, продают все, все, всех и всем. Мы говорили, не отдавайте Крым. Нам ответили, в Ниццу будем ездить. Получили. Крым уплывает из рук украинцев в руки Турции. Судьба русского населения в перспективе ужасна. Теперь мы говорим, пишет Верещагин. Нам ничего не отвечают. Три восклицательных знака. Получим. Гибель страны и нации. Не убеждайте меня, что власть не понимает и не знает сказанного здесь. Но если это так, то здесь три точки. Я читал из письма сельского учителя Верещагина. Письмо было напечатано в газете «Советская Россия» в мае сего года. Нам прислал его один наш израильский слушатель. По его мнению, письмо учителя – это письмо человека, раздраженного явлениями, которые он не может объяснить, поскольку не обладает должным кругозором. Отсюда, по-моему, и поразительный отрыв от жизни этого обитателя, самой ее гуще. Он словно никогда не видел российского чиновника, то есть ту самую власть, которой предъявляет свои требования. Свято уверен, что этот чиновник, если бы захотел, сделал бы все как надо. Своеобразное обождествление власти. Власть все может, как Бог, ей все по силам, как Богу, лишь бы захотела и прислушалась к нему, учителю Верещагину. Он не хочет знать, что такой власти не было, нет и быть не может. Почему он не хочет этого знать? Потому что если не ругать власть, считая ее всесильной, тогда что же делать? Я-то знаю, что учиться, изучать ту же социологию, чтобы понять природу своего недовольства, чтобы точно знать, что призывать Россию срочно отгородиться от спятившего мира, простительно, не успевающему семикласснику или его неграмотному прадеду, но не современному школьному учителю. Правда, и житель Израиля, переславший нам письмо Верещагина, пишет, как мы слышали, что в падении сплоченности русских виновата их власть, как и в падении сплоченности израильтян, виновата их власть, так я понял автора. С этим можно согласиться, но это не совсем обычная вина. Примерно так бывает виновата погода. Можно говорить, что она виновата, но нельзя просто неграмотно думать, что ей по силам то, чего мы от нее требуем. Ну, нет такой власти, которая смогла бы отгородить Россию от спятившего мира. Ну, нет. Мужайся, сердце, до конца. И нет в творении Творца, и смысла нет в мольбе. Прочитаю письмо, которое кажется мне самым серьезным в почте свободы последнего времени. По моему мнению, Анатолий Иванович, российское общество стало за эти два десятилетия не более информированным, а, как ни странно, менее, по крайней мере, в общественно-исторических вопросах. С 1986 года на русских людей обрушился ураган информации, которую американцы называют anecdotal, анекдотической, имея в виду ее случайность, невыверенность. В западной культуре есть фильтры против этой анекдотичности, есть источники, которым люди доверяют, и доверяют обоснованно. И эти источники, некоторые газеты, журналы, телепрограммы, дорожат доверием, стараются его оправдывать. При советской власти были два фильтра – газета «Правда» и BBC. Вместе они свое дело как-то делали. Конечно, советский народ был плохо, очень плохо информированным, но, по крайней мере, он не выглядел народом, у которого поехала крыша, пишет этот автор. Сегодня бывший советский народ вынужден обходиться без фильтров. Он с утра до вечера слушает и читает исторические, политические, экономические и прочие анекдоты и не отдает себе в этом отчета. Передачу «Ваши письма» я ценю за один простой совет, который вы время от времени даете слушателям. Господа, прежде чем что-то ляпнуть. Вы хоть на полчасика в библиотеку сходите, ничего страшного не случится. Успокаивает как-то». Конец письма. Из Шаранги Нижегородской области пишет Иван Семенович Насекин. «Люди моложе 75 лет уже не помнят 33-го года, Голодомора. В 32-м году на трудодни ничего не дали, а весной 33-го начали ходить по домам. Председатель сельсовета, пара пьяных комсомольцев, лет по 25 и человек с ружьем. И отбирали все, даже из печи похлебку, и выливали на пол. Вот тут и начался повальный мор. Люди людей ели, матери своих детей резали, и тут же сходили с ума и вешались. И почему-то наше государство не хочет этого признать, как будто этого не было. Ведь это страшнее атомной войны. А налоги какие были? Все отдай, яйца, мясо, молоко. За уход с работы давали от 5 до 8 лет тюрьмы. А в 47-м году указ от 4 июня установил за початок кукурузы, взятой с поля голодным человеком, 10 лет. А меньше 5 вообще не давали. Газетой задницу вытри, а на каждой газете Сталин нарисован. Получи 25 лет, пишет господин Насекин. А сейчас этому палачу памятники ставят. Вот это и есть варварство. Дикие варвары просто зарежут и съедят, а культурные будут называть вас на «вы». Вам, Сидор Поликарпович, сегодня хлеба нет, а на работу идите. 52 года колхозники работали ни за что, а как пенсию получать, у вас, говорят, не из чего начислять, как будто раб виноват, что ему барин не платил. И только с 70-го года начали колхознику давать пенсию, и чтобы не переборщить, аж по 8 рублей. Вот старики получают сегодня по 1300 рублей, а то, что работали 52 года за палочки, это не в счет. Да вся жизнь прошла, как в плену у террористов. Автор этого письма Иван Семенович Насекин, наверное, из тех украинцев, которые были высланы в 30-е годы в отдаленные места России. Нижегородская область не такая уж отдаленность, но у Кремля, видимо, были свои понятия о географии Отечества. А может быть, в 33-м году он жил в Поволжье, там тоже было то, что он вспоминает. Иван Семенович был рабом, но никак нельзя сказать, что он остался рабом. Того, кто остался рабом, узнаешь сразу. Он будет хвалить Сталина, гордиться былым могуществом страны, поносить жидомасонов и американцев. Но вот загадка. Наука много на сей счет сказала, но все равно трудно понять. Мне, во всяком случае, признаюсь, не первый раз. Почему люди одинаковой судьбы, одинакового образования, одного возраста, такие разные? Один раб, а другой не раб. Один идет на митинг и кричит, там «Россия для русских», а другой плюется, «Дикарь ты, мать твою». Да, один раб и дикарь, а другой свободный и просвещенный человек. Хотя оба кончали те же 7 классов и больше ничего. Оба прошли войну, а то и лагеря. Оба работали за палочки. Обоих душили налогами. Обоих одинаково одни и те же негодяи поливают сегодня с экранов патриотическими помоями. Да, один хлебает эти помои и ловит кайф, а другой отплевывается. Ну и оба пишут на одну и ту же свободу, каждый о своем. Неужели я ошибаюсь, когда вместе с автором предыдущего письма думаю, что дело в невежестве, неосведомленности людей, составляющих сегодня толпу, в которую сельский учитель Верещагин бросает ядовитое, смертельное семя, отгородиться от спятившего мира. Конечно, у них дикие понятия. Они верят черт знает кому и черт знает во что. Но вряд ли можно им раскрыть глаза, дав какие-то нормальные сведения. А с другой стороны, что остается делать? Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона был автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
интриги в коридорах власти.